правосудию. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Презумпция невиновности. Как понимают ее российские законодатели и как трактуют правоприменители? Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке Тамара Морщакова и судья Мосгорсуда в отставке, профессор Московского института экономики, политики и права Сергей Пашин. Презумпция невиновности – один из демократических правовых принципов судопроизводства, согласно которому обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена судом в соответствии с законом. Это цитата из российского энциклопедического словаря. А вот еще одна цитата. Принцип презумпции невиновности гласит, что бремя доказательства лежит на стороне обвинения. Это означает, что не обвиняемый должен доказывать свою невиновность, а напротив, обвинение должно предоставить веские и юридически безупречные доказательства вины подсудимого. При этом любое обоснованное сомнение в доказательствах трактуется в пользу обвиняемого. Ну вот это общие такие идеи, принципы и соображения по этому поводу. И у меня сразу же возникает вопрос к моим гостям в студии, но в первую очередь, наверное, Сергей Анатольевич, к вам, потому что Тамара Георгиевна, будучи судьей Конституционного суда, все-таки была в неких заоблачных далях, а вы, как судья Московского городского суда, наверняка сталкивались с уголовным производством. Вот, и что же получается, если исходить и ответственно относиться вот к этому принципу, соблюдению принципа презумпции невиновности, то в России, вопреки сложившимся цифрам 0,4 оправдательных приговоров в год, ну или около этого того, процентов оправдательных приговоров, вообще-то должно быть около 80%, если не больше, оправдательных приговоров, если доказательства безупречные, все сомнения трактуются в пользу обвиняемых, так ведь?
Ну, прежде всего, Конституционный суд не только в заоблачных высях. Многие его решения для плохих правоприменителей были как гром среди ясного неба. А что касается статистики, то сейчас в России было осуждено 910 тысяч человек и оправдано только 10 тысяч человек.
Это в 2006
году, да. То есть, по сути, в федеральных судах оправдывают меньше 0,5%.
То есть это так хорошо, значит, работает следствие, и так хорошо собираются доказательства, что действительно в тюрьмах сидят абсолютно виновные люди, и которых уже можно называть преступниками.
Да? Любой судья скажет, что следствие ведется из рук вон плохо. И если взять статистику суда присяжных, то там оправдывается 17,6% обвиняемых. Такой перепад может быть объяснен только игнорированием презумпции невиновности в обычной судебной системе.
Хорошо, а для чего вообще нужна эта презумпция невиновности? Знаете, вот у юристов есть такая шутка, что если взять самого безупречного, кристально честного человека, посадить его в одиночную камеру, то уже к вечеру он поймет, за что его схватили и посадили. То есть тут теоретически-то наверняка же там первых попавшихся не хватают, не бросают в тюрьму, и уж потом в колонии не отправляют. Зачем тогда этот принцип, чего возиться, зачем трактовать какие-то сомнения в пользу этого обвиняемого человека, если он, ну, значит, он вот плохой уже заранее?
Вы знаете, на самом деле давно существует такой выбор, чисто теоретический, на котором, я бы сказала, как на оселке, как раз проверяют, правильно ли ориентированы люди, общество в целом. Что лучше, осудить одного невиновного или оправдать 10 виновных? Ну, на самом деле, если мы говорим о современном таком стандарте мышления, которое господствует в демократическом обществе, да, лучше оправдать 10 виновных. И достаточно каждому из людей поставить себя на место человека, который невиновен, но осужден, чтобы стал ясен ужас этого положения. Именно для того, чтобы избегать таких опасностей, такого риска, и провозглашается презумпция невиновности. На самом деле презумпция невиновности состоит как бы из двух важных постулатов. Первый заключается, и он очень важный, самый важный, в том, что эта презумпция определяет объективное правовое положение людей. Пока тебя законным, вступившим в законную силу приговором не осудили, никто не может обращаться с тобой как с виновным. И государство признает тебя до этого момента, и это должны делать все государственные инстанции, невиновным. А второй момент, не менее может быть важным, важный, он заключается в том, что презумпция невиновности определяет, как должно происходить доказывание. Это логический принцип доказывания. Если сначала мы выдвигаем тезис «человек виновен», а потом будем его опровергать, то это сулит нам громадное, гораздо большее число ошибок при установлении обстоятельств дела. Они же должны быть установлены в соответствии с какой-то имевшей место действительностью, да? Чем когда мы доказываем обратное, когда государство берет на себя обязанность опровергать, что человек невиновен, с помощью достоверных, достаточных доказательств.
Тамара Георгиевна, вы сейчас об этом так убедительно рассказываете, и в это так хочется верить на самом деле, что мне действительно тоже все правоприменители исходят вот из этих двух постулатов о презумпции невиновности. А что происходит на самом деле в России, в российских судах? И ладно, мы даже не будем сейчас говорить о судах, а что происходит с... в правоприменительных органах, в милиции, вот в прокуратуре, там, где, собственно, и начинается весь этот процесс, ведь суд – это последняя инстанция. Что там происходит?
На самом деле, это как раз та разница, которая существует между должным и сущим. О должном я говорила, а сущим – это отдельный разговор.
Сергей Анатольевич.
Все-таки со сталинских времен у нас примат предварительного следствия. Суд как орган, который оформляет решения, состоявшиеся ранее. А на предварительном следствии участь человека во многом определяет даже не следователь, даже не опер, а агентура. То, что никогда в открытом гласном судебном процессе проявлено не будет. Вот поэтому мы сплошь и рядом видим доверие материалам предварительного следствия и не видим доверия доводам, которые предъявляются стороной защиты.
То есть суды изначально считают, что следователи просто так, абы кого не схватят, и никакого уголовного дела в отношении человека совершенно невиновного не возбудят.
Видите ли, презумпция невиновности – это не естественное положение, это положение правовое. А если пустить все на самотек, то в голове возникают другие цитаты. Раз ведут, значит виноват, дыма без огня не бывает.
Органы не ошибаются.
Органы не ошибаются, да. То есть для того, чтобы проникнуться презумпцией невиновности, надо быть, во-первых, свободным человеком, независимым от статистики, от начальства, от команды. А во-вторых, изменить свои мозги в направлении права. Вот тренинг, который получают наши юристы, видимо, недостаточен.
Я хочу узнать мнение слушателей, поэтому задаем такой вопрос. Существуют ли ситуации, с вашей точки зрения, в которых человека можно называть преступником и относиться к нему как к преступнику еще до вступившего в силу решения суда, до приговора? Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте нам также смс-сообщение на номер плюс 7 903 700 43-28-01 или пейджинговые сообщения на номер 961-43, абонент «Радио Свобода», телефон московский. Мы продолжим после короткого анонса на волнах «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Тамара Георгиевна, вот Сергей Анатольевич уже сказал, что одно дело, как к презумпции невиновности относятся, ну, как бы, правы и правоведы, а другое дело, как это понимают обычные люди, да? Так и что ж, и вы в то же время сказали, что достаточно одному человеку хоть раз оказаться вот на этом месте, он тогда проникнется и поймет. Так что же делать? Мы же не можем принудительно всех заставить прочувствовать вот эту вот необходимость существования презумпции невиновности или всех провести вот так вот буквально все население Российской Федерации, в частности, через вот эти жернова правосудия, чтобы каждый на своей шкуре испытал и, наконец-то, бы, да, говорил, что презумпция невиновности необходима. Безвыходная какая-то ситуация.
Но получается, она не очень безвыходная, потому что на самом деле ни один юрист, который действует системе органов уголовного судопроизводства просто не имеет права, если, опять же, исходить из идеалов по Конституции, он не имеет права, согласно международным договорам Российской Федерации, он не имеет права не признавать этого объективного правового положения, которое называется презумпция невиновности. Это правовое положение личности. И, конечно же, каждый, кто попадает в ситуацию опасную для него с точки зрения оценки его правового положения органами уголовного преследования, он лучше прочувствует весь ужас своего положения, когда такие правила, общие, общеизвестные постулаты, не действуют. Вопрос в том, как заставить наших юристов придерживаться такой правильной, единственно возможной на самом деле позиции. Но некоторые аспекты этого Сергей Анатольевич уже затронул. Юристы должны быть, я употреблю это слово на радио «Свобода», свободны. Речь идет о независимых юристах, причем это относится не только к суду, это относится и к тем, кто проводит следствие. Чтобы руководствоваться подлинно правовыми принципами, они должны быть освобождены от приказа, да, от нажима, от глупых показателей, ничего не дающих, когда следователь или оперативник обязаны кровь из носу, но доказать, что кто-то виновен в случившемся. Пока они этого виновного не нашли, они сами под угрозой отрицательной оценки своей профессиональной деятельности. Ну, тогда и действительно побеждают вот эти неправильно понятые ведомственные, я бы сказала, интересы. Отчитаться о раскрытии любого преступления, а иногда невозможно найти, или невозможно найти слишком быстро. В зависимости от того, отчитался ты или отчитал, или не отчитался о том, как ты хорошо работал, получить какое-то следующее звание, поощрение, выдвижение по службе, да и просто усидеть на должности, потому что иначе, если не отчитываешься по всем правилам, то и не усидишь.
Значит, жуть какая-то.
Жуть. На самом деле, я позволю себе высказать одно мнение. Я последнее время часто пытаюсь его пропагандировать. Пока власти, которые согласились на существование у нас конституционного демократического права порядка, не откажутся от своих неправильных убеждений, и пока они не станут вершить суд «неподлинный» в кавычках по своему собственному произволу, руководя всеми подчиненными им в этой области людьми, не поселится презумпция невиновности в головах у простых правоприменителей.
Сергей Анатольевич, вот я хочу вернуться к тому, о чем говорила Тамара Георгиевна, когда сказала, что лучше оправдать одного невиновного, лучше оправдать десятерых виновных, чем наказать, казнить одного невиновного. Но ведь это нелогично с точки зрения, ну вот, простой человеческой логики. Это же как же так? Вот ради того, чтобы оправдать одного, ну, грубо говоря, воришку, да, человека, точнее, человека, которого подозревают в воровстве, мы можем также оправдать и маньяков, убийц, разбойников. Ведь это же обычная человеческая такая бытовая логика.
У меня есть великолепный друг, судья, который экстрасенс. Он утверждает, будто бы видит человека в клетке и сразу знает, виновен он или невиновен. Но прелести цивилизации и демократического правосудия предполагают, что судья гадает не по глазам, как средневековый китайский судья, а судит на основе доказательств. И присяжные сплошь и рядом различают это. Их спрашивают, почему вы оправдали человека? Вы думали, что он не совершил этого? Они говорят, многие из нас думали, что он совершил это. А что же вы оправдали? А доказательств не было. То есть благо цивилизации связано с тем, что человека судят не на основе безотчетных стремлений, безотчетных соображений, не на основе давления, а на основе доказательств, представленных стороной обвинения. Если дело в суде развалилось, человек должен быть оправдан. Пусть будет урок прокуратуре.
Хорошо, но почему же тогда прокуратура не готова и не стремится учиться на собственных ошибках? Почему доказательства, я просто очень часто бываю в судах по заданию Радио Свобода, и мы отслеживаем какие-то процессы, которые идут, и я не скажу, что прокуратура стремится к тому, чтобы все документальные доказательства, в том числе, находились в безупречном состоянии. Если вернуться, опять же, вот к этой давней истории уже с Ходорковским и Лебедевым, ведь там же Платон и Лебедев – это официальные процессуальные документы, которые существуют в деле, на основании которых был вынесен приговор. Его называли, значит, он Платон Леонидович Лебедев, его называли Леонидом Платоновичем Лебедевым, его называли Платоной Леонидовной, и как только не склоняли. Теоретически, вот просто формально, все эти доказательства, как мне представляется, должны были сразу из дела уйти. Ну вот. Просто сразу, да, или нет?
Ну, на самом деле, то, о чем вы сейчас сказали, это достаточная мелочь, скажем так. Но дело ведь заключается в том, вот главный тезис, который прозвучал из ваших уст, он заключался в чем? Ну, как же вот воришку мы оправдаем, а людей, которые подозреваются в таких чудовищных преступлениях, вызывающих наше всеобщее отвращение, да? Мы тоже должны будем, исходя из презумпции невиновности, оправдать.
Если доказательств недостаточно.
Да, именно эту ситуацию я беру, когда оправдаем воришку за недостаточностью доказательств и серьезного, в кавычках, преступника. Мы с вами разве знаем, что он преступник? Если сомнения есть, если доказательств мало, разве не исключено, что он абсолютно невиновен? Вот я получаю массу писем из мест, где люди отбывают лишение свободы, которые наказаны по приговору суда, как член Совета президентского по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, и как советник Конституционного суда, массу. О чем пишут люди? Они даже не жалуются на то, за что нам пеняют европейские инстанции, что там условия содержания жуткие. Нет, они жалуются на то, что они осуждены без доказательств, что сомнения в доказательствах, приводимых обвинением, были ими обозначены, а этого никто не слушал. Значит, как мы можем говорить, как вообще мы можем рассуждать в такой парадигме? Одного воришку оправдаем с помощью презумпции невиновности и террориста, не знаю, там, убийцу, кого там, государственного изменника, шпиона тоже оправдаем. Откуда мы знаем, что они шпионы, пока доказательства не предъявлены? Такой вывод запрещен. Вот я специально посмотрела к нашей передаче некоторые решения Европейского суда по правам человека. Что Европейский суд по правам человека считает нарушением презумпции невиновности? Это для нас кажется такими мелочами, но это признается основанием для того, чтобы потребовать с любого государства, не с России, это не в делах против России, серьезных возмещений лицам, которые потерпели от нарушения презумпции невиновности.
Ну, например.
Ну, посмотрите, да, например. Вот я нарочно выписала себе несколько примеров. Нарушением презумпции невиновности, влекущим возмещение этому лицу считается, если должностные лица, даже не сказано какие, заявляют, что лицо виновно в совершении преступления в отсутствии соответствующего решения об этом суда. Один случай. Если в ходе расследования и рассмотрения дела по отношению к лицу, которому предъявлено обвинение, имели место излишне суровые меры, которые обеспечивали законный порядок проводимого уголовного преследования.
А даже что излишне сурово, под излишне суровыми мерами?
Ну, можно предположить, конечно, исходя из нашей действительности, что это были необоснованно длительные сроки ареста, это избрание ареста в качестве меры пресечения без достаточных оснований, без доказывания фактической обоснованности этих оснований. Или судья при исполнении своих обязанностей, судья, вот судьи не затрудняются, вы говорили, и быстренько так соглашаются с прокурором и материалами расследования. Вот если судья при исполнении своих обязанностей исходил из предубеждения, что обвиняемый совершил преступление, все государство будет платить за нарушение презумпции невиновности. В предварительных решениях суда нельзя высказаться о человеке как о виновном. Понимаете? И целый, очень большой спектр таких нарушений презумпции невиновности признается недопустимым на уровне европейских стандартов. Ну, мы, конечно, к этому не приближаемся.
А почему это происходит, Сергей Анатольевич, на ваш взгляд?
Я полагаю, что европейские стандарты не укоренились в сознании. И даже когда судьи, в том числе высшие судебные инстанции, говорят правильно, делают они как-то странно. У меня есть целая коллекция всяких историй. А вот, пожалуйста, кассационное определение Верховного суда по якутскому делу. Люди, которые были предварительно арестованы, жалуются на то, что незаконно продлили сроки пребывания под стражей. Верховный суд пишет. Доводы кассационных жалоб...
Верховный суд Российской Федерации, да, или Республики?
Нет, Верховный суд России. Это уже из Верховного суда. Жалоба Республики Саха поступила к нам. Угу. Доводы кассационных жалоб обвиняемых об отсутствии доказательств, подтверждающих их вину в совершении преступлений, не могут быть предметом рассмотрения в суде кассационной инстанции при проверке законности ареста. Невиновность – это не оправдание. Если нет доказательств виновности, то это не значит, что человека надо освободить. Пусть сидит. Такова позиция Верховного суда, тиражируемая многократно.
По всей России?
Да, конечно.
Так, а что же в этой ситуации делать-то
вообще? Это, кстати, общая практика. Суды, проверяя законность и обоснованность ареста как меры пресечения, изо всех сил стараются не глядеть на доказательства, опровергающие невиновность. Опровергающие виновность.
Так это запрещено, да, Верховным
судом? Это запрещено в постановлении Верховного суда. Не смотреть на это, не смотреть. Он 100 раз может предъявить документы, свидетельства, еще какие-то вещи, подтверждающие, что он не совершал, уже сейчас может предъявить. Не смотреть, сидеть, посидевши, может быть, он одумается, не будет представлять эти доказательства, и все.
А в чем смысл-то? Вот в чем смысл этих действий? Мне совершенно непонятно. Это для того, что нужно как-то заполнить колонии российские, денег,
нужно,
что ли, много лишних.
Нужно заполнить формы статоотчетности. Преступление совершено, преступление раскрыто.
Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке Тамара Морщакова и судья Мосгорсуда в отставке. Сегодня мы говорим о презумпции невиновности, о том, как понимают ее российские законодатели, как трактуют правоприменители. А сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Время гостей». Борьба с ростом цен и инфляцией. Какими будут последствия накануне выборов? Гость – научный руководитель Высшей школы экономики, член Общественной палаты Евгений Ясин. Ведет передачу Анна Качкаева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин, как и планировалось, прибудет сегодня в Тегеран. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что группа смертников готовит покушение на Путина или его похищение во время визита в Иран. В Днепропетровске сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. По последним данным МЧС Украины, погибли 14 человек, 17 госпитализированы, около 20 считаются пропавшими без вести. В Свердловской области суд вынес обвинительный приговор двум бывшим офицерам, сотрудникам администрации колонии-поселения, избившим 4 заключенных, один из которых скончался от полученных травм. В Московской и Смоленской областях сотни населенных пунктов остаются без света. Из-за непогоды в выходные дни были оборваны линии электропередачи. Мэр Дальнегорска будет определен во втором туре голосования. В ходе прошедших в воскресенье выборов ни один из 7 кандидатов не получил более 50% голосов. В Ираке 5 мирных жителей были убиты сегодня при нападении вооруженных шиитских радикалов на американскую военную базу к югу от Багдада. Ранее газета «Вашингтон-Пост» сообщила о гибели своего корреспондента Салиха Саифа Алдина. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке, сегодня встречается с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Накануне она провела переговоры с руководством Израиля. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари призвал военные власти Мьянмы освободить всех задержанных по политическим мотивам. 57 раненых афганских детей прибудут на днях на хирургическое лечение в Германию. Обратным чартерным авиарейсом в Афганистан вернутся 20 детей и подростков, прошедших лечение в германских клиниках.
«Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке Тамара Морщукова и судья Мосгорсуда в отставке, профессор Московского института экономики, политики и права Сергей Пашин. Сегодня мы говорим о презумпции невиновности, о том, как понимают ее российские законодатели, даже, может быть, не законодатели, а правоведы, и как трактуют ее правоприменители. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговые сообщения присылайте, позвонив по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», или смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. У нас уже есть дозвонившаяся Наталья Сергеевна из Москвы. На ваш взгляд, существуют ли ситуации, в которых человека можно называть преступником еще до решения суда?
Можно мне говорить?
Да, конечно, вы в эфире уже.
Здравствуйте. Я хотела спросить, вот если преступник и совершил и обидчик, ясно, значит, чтобы его обидели. Но вот в случае, допустим, с ребятами, с скинхедами, которые избили армянского мальчика, еще случаи, то какие могут быть сомнения? Вот это вопрос, тем более еще и свидетели. И второе, какая цель задержки и осуждения этих людей? Ведь они там, когда поступают в заключение, они общаются, и они, наоборот, свои идеи могут еще больше распространять. И выйдя, они не перевоспитаются. Вот можно ли какие-то воспитательные меры приводить? Не оправдывая, разумеется. А так, чтобы они написали свое объяснение, свое поступки, и в ходе этого понять истоки. И еще последнее. Вот это же скинхеды. Они читали литературу тех авторов, которые со всеми осуждены. Так те еще больше виноваты. Как вот эта ситуация?
Да, Наталья Сергеевна, и тем не менее, на ваш взгляд, существуют ли ситуации, в которых человека можно называть преступником, вот еще до того, как вступило в силу решение суда?
Если вот мой родственник кто-то убил, но, разумеется, я считаю, что он на моих глазах, как я могу считать, что он не преступник, конечно.
То есть, если вы сами были свидетелем, например, какого-то преступления, да, вот убийства, например, то вы уже для вас этот человек уже преступник.
И, может быть, я свидетель, конечно.
Хорошо, конечно. Да, спасибо, Наталья Сергеевна. А теперь я попрошу экспертов ответить на вопрос. Сергей Анатольевич, действительно, какие вообще могут быть сомнения в том, что человек-преступник, тут говорилось о скинхедах, вот которые избили мальчика. Да, какие могут быть сомнения? Но они его избили, действительно.
Какая презумпция? Ведь судью налогоплательщики содержат именно за то, что он сомневается все время. Перед судьей никогда не предстают преступники. Перед судьей предстают обвиняемые люди. И судья смотрит, имеются ли доказательства. То, что это скинхеды, это надо доказать. То, что они избили, надо доказать. То, что они, например, избили с умыслом, а, например, не защищаясь от противоправных действий другого человека, это тоже надо доказать. Вот для этого существует суд.
А для чего такая сложная процедура вообще придумана?
А разве вообще в реальной жизни достаточно одного взгляда одного человека на какие-либо обстоятельства, чтобы это обстоятельство предстало в своем истинном виде? В царской России была обширнейшая литература, посвященная психологии свидетельских показаний. В любом эксперименте опросите нескольких свидетелей, и каждый из них скажет что-то свое, он изложит свою версию событий. И на основе одного показания свидетельского, да, я лично видел, но, может быть, у меня было что-то со зрением, а, может быть, у меня в этот момент было выпадение памяти. Ни о чем нельзя судить. Доказательства должны представлять собой некую совокупность, из которой вытекает, что другое, иная интерпретация события невозможны. В этом и есть смысл презумпции. А если возможны иные интерпретации событий, если другой кто-то оценил бы это иначе, то какие же у нас основания судить человека?
То есть
поставьте себя, я всех призываю, поставьте себя на место этого одного, которого кто-то видел в качестве совершившего некое деяние. Непонятно, какое деяние, непонятно правильно, почему, с каким умыслом или без умысла, непонятно, в каких обстоятельствах, может быть, это была крайняя необходимость.
То есть в итоге все упирается именно в качество доказательственной базы, по большому счету, в качество работы следствия, ведь в итоге. Потому что если следователи будут подходить к этому нормально, если следователи будут толковать презумпцию невиновности именно так, как должно, тогда и проблем таких не будет возникать.
Тогда будет проблема профессиональной защиты. В суде-то сталкиваются две правды, а может быть и три разных правды. И вот какой этой правде отдать предпочтение – это дело суда. Нельзя сказать, что некоторые факты абсолютно очевидны. У следствия, даже самого блестящего, своя версия, у защиты своя версия. И кому отдать предпочтение – это специальный вопрос.
Это уже должен решать судья.
Это формула суда, во всяком случае состязательного суда. Был, конечно, и другой суд. Вот Преображенский приказ времен Петра Великого отрицал презумпцию невиновности. Там было положено, чтобы обвиняемый доказал, представил убедительные доказательства своей невиновности. Но если мы говорим о цивилизованном, современном процессе, то мы вынуждены мириться со столкновением разных правд и уважать и ту сторону, и другую сторону.
Ну, а по большому счету, мне сложилось такое впечатление, что в России как раз такая ситуация, как была в петровские времена, когда получается, что не обвиняемый ждет, что следователи будут трактовать, и суд будут трактовать любые сомнения в его пользу, а сам вынужден защищаться активно достаточно и доказывать, что он это не он, ну, или он этого не делал, правильно?
На самом деле, давайте посмотрим, почему, исходя из чисто человеческой такой логики и представлений, все-таки люди пришли в цивилизованном обществе к необходимости признания презумпции невиновности. Давайте посмотрим, почему. Ведь есть такой объективно совершенно обоснованный подход. Надо благоприятствовать слабой стороне. С одной стороны, вся мощь государства, каких только органов у него нет, тайных, нетайных, явных, действующих публично, руководимых, в общем, сверху донизу и всему подчиняющимся. А с другой стороны, человек, слабый человек, один против всей этой государственной машины. Разве не нужно обеспечить такое доказывание его виновности? Я не говорю, что нельзя доказывать его виновность. Надо, но такой метод доказывания виновности, который исключал бы, собственно, злоупотребление со стороны этой машины. Если хотите, вся машина расследования и обвинения – это источник повышенной опасности. Это так же, как источником повышенной опасности являются какие-то ужасные агрегаты, начиная с автомобилей. Разные, да, особенно которые большую скорость могут развивать и большой вес имеют. Вот это все, и скорость, и вес, все на стороне государства против человека. Но ведь мы говорим, что главное – это ценность, исходя из того, что провозглашено в обществе демократическом. Это человек, его права и свободы. Это машина.
Она существует для него.
Да, она же уничтожает его вместе с костями. Никто не может остаться целости, борясь с этим агрегатом, если не будут созданы специальные правила техники безопасности. Но считайте, что это правило техники безопасности.
Презумпция невиновности.
Да, для всех нас.
Послушаем Владимира из Йошкар-Олы. Он дозвонился на радио «Свобода». 8 800 200 ровно 2212 наш телефон. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот в связи со смыслом, что было сейчас сказано, есть статья в Конституции, которая утверждает право гражданина обратиться в суд с обжалованием действий должностных лиц. Действия судьи и бездействия судьи, когда выносится неправосудный приговор, или действия следователей, есть действия должностных лиц. И нельзя ли их обжаловать в суде, учитывая то, что в суде процедура другая совсем, чем ежели обжалуется решение судьи по инстанции. Спасибо.
Да, спасибо, Владимир, за ваш вопрос. Я, на самом деле, не очень поняла. В принципе, действительно, да, ведь в Гражданском кодексе Российской Федерации...
Почему существует... только в гражданском?
Ну, я вспомнила сразу про Гражданский кодекс, просто потому что большинство историй, о которых мы рассказывали здесь в рамках передачи «Правосудие», о том, когда люди были незаконно привлечены к уголовной и административной ответственности, потом на основании вот этих вот статей именно Гражданского кодекса обращались в суды и добивались компенсации морального вреда. Вот, для себя.
На самом деле это не вполне так, потому что уголовное судопроизводство знает этот институт обжалования в суд незаконных действий всех тех должностных лиц, которые могут, так сказать, дурно обращаться с будущими обвиняемыми, подсудимыми. Такое обжалование существует, и согласно Уголовно-процессуальному кодексу, кстати, это один из пунктов, который выражает тоже действие презумпции невиновности реальное, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, лицо, которое обвинялось, если вина его не была в результате подтверждена, это лицо имеет право на возмещение морального и материального ущерба, независимо от того, почему не состоялся обвинительный приговор. Понимаете, исключение составляют только узкий перечень случаев, таких как, допустим, смерть, амнистия и так далее. Так что это существует в уголовном процессе, это можно и нужно делать, и такое право у граждан есть. И то, что они могут, если обвинение не доказало их вины, потребовать возмещения ущерба, вполне реальное последствие презумпции невиновности.
Ну и, в принципе, таких историй много по России, конечно, когда люди, конечно, обращаются с соответствующими исковыми требованиями в суд.
Ну, конечно, но тут на самом деле еще очень большое значение имеет психологическое состояние человека, потому что если он прошел все круги ада во время расследования, да, если он, допустим, под пытками признался, вот это будет, наверное, обстоятельством в каких-то ситуациях, исключающим возможность возмещения ущерба, хотя известно, что под пытками признаются даже мазохисты, так Станислав Лех написал еще в свое время, очевидно, из чувства благодарности. Значит, в такой ситуации уже нам очень трудно говорить о нормальном возмещении вреда и морального, и материального. Беда в том заключается, что доказательства, которые нужно обвинению представить, чтобы опровергнуть невиновность, зачастую собираются очень грязно. Этому именно должна, собственно, противодействовать вся процедура законного способа собирания доказательств. Потому что и по Конституции написано, что невиновность должна определяться в таких формах, которые признаются законными, установленным законом порядке, а не путем выбивания показаний зубов.
Но здесь еще просто другой вопрос сразу же возникает. Он к теме сегодняшней передачи не относится. Это вопрос размеров компенсации морального вреда вот людям, которые вот это претерпели, были привлечены к уголовной ответственности, а потом оправданы, или дело было уголовное в отношении них прекращено по реабилитирующим обстоятельствам, и каковы размеры вот компенсации морального вреда? Какие решения выносят российские суды? Иногда просто диву даешься. Людмила из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, дамы и господа. Я вот о чем хотела сказать. Конечно, нельзя его назвать преступником, потому что человек может оговорить себя в силу определенных обстоятельств. А в России накоплен большой опыт создания таких ситуаций. Но я вот о чем хотела бы вас спросить. Вот была, начиналась очень успешная реформа в 80-х годах 19 века. Но потом она, к сожалению, закончилась очень плачевно. Вот что вы можете сказать о начале вот этой судебной реформы? Спасибо.
Это, наверное, речь идет о 60-х, реформа 1864, да, конечно, года. Конечно, Сергей, да, Анатольевич, я знаю, что вы как раз очень большой специалист и любите часто возвращаться к примерам из тех времен.
Это была очень удачная реформа, если говорить о реформе Александра II Освободителя. Она была удачна не только чисто юридически, то есть заимствовали суд присяжных, какие-то конструкции заимствовали с Запада, заимствовали адвокатуру, но она была успешна потому, что ее население приняло. Большинство присяжных заседателей были крестьяне, которые клали повестку за образа и приходили в суд. очень много появилось новых людей, адвокатов блестящих, самых разных сословий. Это были и профессора права, и князья, как князь Урусов, например, которые в этом видели свою жизнь. А в России постсоветской судебная реформа началась после принятия концепции судебной реформы 24 октября 1991 года, и Тамара Георгиевна Мрощукова была одним из авторов этой концепции.
А почему же ее так не восприняли на ура? Ведь, в принципе, там большинство вот этих идей, только, естественно, модернизированных ввиду последних тенденций демократических и правовых, которые в мире сложились, да? Ведь, по большому счету же, та же самая идея была, и что же теперь?
Ну, здесь есть свои особенности в нашем периоде судебного реформаторства. Если в царское время идеи той судебной реформы, которые вынашивались, ведь разрабатывался проект десятилетия, комиссия предварительно работала более 20 лет, и эти идеи, они были поддержаны не только юристами, входившими в комиссию по разработке реформы, они были вообще поддержаны правовой наукой в целом, и они были поддержаны теми, кто был у власти. Именно в силу такой поддержки не удалось, даже хотя тенденции отрицательные потом постепенно и проявлялись, не удалось отбросить все эти достижения реформы, они сохранялись. В наше же время идеи судебной реформы практически не получили широкой поддержки в умах. Ни в умах властителей, ни в умах правоведов. А народ, естественно, не может овладеть правовыми идеями так быстро. Он должен пройти через какой-то практический опыт, чтобы убедиться, в том числе и на своем участии, как получается это у людей, когда они приходят в суд присяжных. Да, это дает эффект. Поскольку у нас и присяжные это встречаются в одном случае из 100, да, наверное, да, так приблизительно частота, то как можно привлечь людей на сторону этой реформы? Остается одна словесная пропаганда, раз, и вторая учеба на своих ошибках, когда тебя уже схватили, но это немножко поздно.
Петр Константинович из Подмосковья дозвонился на радио «Свобода». Вы в эфире, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вот скажу вам, что на некоторых уже висит печать с презумпцией невиновности. Допустим, это отношение имеет к милиции. Я вот столкнулся с таким моментом. Я получил квартиру от тети, оформил ее на себя по всем правилам. Так сосед, я там долго не был в этой квартире, сосед-милиционер со своим квартиранцем вскрыли ее, начали делать ремонт, понимаете? Я написал в милицию жалобу, все положено, как положено, сделал. До сих пор занимались два прокурора, помощники, три следователя занимаются. Сейчас находится у третьего следователя мое дело. Никаких движений. Хотя есть защита моей неприкосновенности жилища. Хотя бы поэтому можно уголовное дело начинать. Ничего не двигается. А вы говорите презумпция невиновности. Спасибо.
Да, это было мнение Петра Константиновича. Просто по-человечески можно только посочувствовать. Но, с другой стороны, если вы говорите, что этим занимаются вот уже три прокурора, к этому подключались и следователи, то, видимо, все-таки какая-то работа-то ведется. Другое дело, что действительно, может быть, опять же, по-человечески не совсем понятно, почему это все так долго.
Об аналогичных случаях писали газеты. Это было в средствах массовой информации. Здесь, конечно, можно только посочувствовать, но от этого сочувствия слаще не становится. Просто исправление положения в каждом конкретном случае зависит от того, что, в принципе, будет исключен произвол. Вот по поводу возбуждения уголовных дел, лично я много раз говорю, не может быть такой ситуации, когда по своему усмотрению, при тех же самых обстоятельствах, в одном случае органы, обязанные возбуждать уголовные дела, делают это, а в других нет. Но эта проблема отнюдь не беда конкретного гражданина, хотя для него это очень чувствительно. Это беда всего общества, и все общество находится в таком сейчас положении. Ты можешь пойти просить о возбуждении дела, потому что твои интересы существенно ущемлены преступным деянием, и можешь не получить никакого ответа. А в другом случае будет обратная картина, когда возбудят уголовное дело, как говорят, на ровном месте.
Николай Николаевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Я хочу подтвердить слова предыдущего звонившего. Вот, может быть, даже вы слышали о нашей ситуации, потому что о нас очень много говорили по телевидению, даже западные станции. Дело в том, что вот 12 декабря прошлого года к нам ворвались четверо милиционеров по ошибке под видом поиска уклонистов от армии и избили почти всю семью. Избиением руководил майор Лавренюк. Сержант Гаврилин, который действовал особенно садистски, избил женщину, мать четверых детей. И дальше, когда за нее вступился ребенок, повиснув у нее на руке, он просто-напросто избил ребенка и стал его душить в прямом смысле слова, едва не задушил. Ребенка он покалечил нам психически, потому что у ребенка, по заключениям врачей, психическая травма на всю жизнь останется.
Николай Николаевич, ну, да? И вы считаете, что в отношении вот как бы этих людей не должна действовать презумпция невиновности?
Вы знаете, вот я вам хочу сказать, вот шел суд, состоялось заседание, наверное, около 20 в Дорогомиловском суде. И все было поставлено с ног на голову, понимаете? Ничего мы не добились. Лавренюк получил 1.5 года условно. Гаврилин оправдан, потому что он выполнял приказы своего начальника. Понимаете?
Хотя незаконные приказы выполнять нельзя, они не освобождают от ответственности.
То есть, понимаете, и ничего невозможно доказать, да. Потому что очень...
Николай Николаевич, а для вас было важно в этой ситуации, чтобы суд, в принципе, признал виновность вот этого человека, Лавренюка, которого к условному наказанию приговорили, или для вас было важно, чтобы он получил там по полной программе?
Понимаете, вообще-то говоря, было важно, чтобы в милиции не служили, грубо говоря, бандиты. Потому что Гаврилин и еще один милиционер, который наставлял автомат и передергивал затвор на моего старшего сына, когда он его арестовал и повел, хотя потом выяснилось по ошибке, у сына белый билет. Вы знаете, вот нужно, чтобы таких людей вообще не было в милиции, чтобы они не имели доступа к оружию. А ведь тут было четверо человек, и несмотря ни на что... осужденный, то условно, и то он подал на апелляцию. Только майор, который командовал этим, майор Лавренюк.
Да. Но на самом-то деле в отношении вас была грубо нарушена презумпция невиновности.
Да.
Грубо она была нарушена, ситуации. Потому что никто не имел права применять такого рода ограничительные в кавычках меры, а на самом деле жестокое насилие по отношению к людям, ни в чем не уличенным и не уличавшимся.
Вот это такая двоякая просто проблема.
Да, конечно, она играет в обе стороны, эта презумпция невиновности. Иначе быть не может. Один не должен не основательно привлекаться к ответственности, другой не должен
привлекать. Екатерина Егорова из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. У меня такой вопрос. Вы знаете, суд, когда я подаю исковое заявление, он, ну, со всеми приложениями, он должен пригласить меня для предварительного расследования, прослушивания.
Сергей Анатольевич.
По гражданскому делу?
Да, гражданское дело.
На предварительное слушание в суде должен присутствовать истец?
Должна я присутствовать.
Ну, по гражданскому делу вызывают стороны, в том числе для того, чтобы они могли решить вопрос миром. И если это действительно исковое производство, то да, стороны вызываются, и судья предпринимает меры по подготовке дела.
Ну, я так понимаю, что здесь ситуация как раз вот как связана именно вот с этим. Ну, почему-то связь прекратилась.
Алло, как прекратилась? Я вас слышу.
А, вот, а мы вас просто перестали слышать. И ваш вопрос, Екатерина Егоровна.
Мой вопрос, это касается регистрации земли.
Да.
Я подаю заявление в суд. Суд мне, ну, со всеми приложениями соответствующими, там, отказы, там, приказы, все. И мне отвечают, при предварительном прослушивании, там, вы не дали нам о собственности. Но я и подаю, чтобы мне эту собственность отсудить.
Это, Екатерина Егоровна, извините, я вынуждена вас прервать. Я просто не совсем понимаю, какое это отношение имеет к теме сегодняшней передачи.
Мне просто гражданские дела.
Да, конечно. Мне просто очень жалко времени тратить. У нас совсем немного осталось на то, чтобы сейчас с этой проблемой разбираться. Но у нас, кстати, на ближайшее время запланирована передача, связанная с земельными правами, потому что там путаница невероятная. А раз уж мы заговорили о милиции, позиции. Мне очень интересно услышать мнение моих экспертов в студии. Вот о чем. В июле этого года, 2007-го, с пресс-конференции выступал заместитель начальника контрольно-методического управления Следственного комитета при МВД Российской Федерации, полковник юстиции Сергей Монахов. И в частности, во время этой пресс-конференции, брифинга, он заявил, что в делах о коррупции презумпция невиновности должна быть ограничена. И в были также сообщения о том, что вроде бы как бы соответствующие поправки уже подготовлены и направлены в законодательное собрание, в Думу, поправки к Уголовному кодексу, для того, чтобы депутаты все-таки решили. Причем мотивировка вот этого заявления заключалась вот в чем, что чем выше статус подозреваемого, тем сложнее расследовать преступления, связанные с коррупцией. Да? Так может быть, действительно имеет смысл ослабить презумпцию, действия презумпции невиновности в отношении этих чиновников, и тогда борьба с коррупцией пойдет вот у нас просто как по маслу.
И сажать их независимо от того, виноваты они или нет. А почему только этих чиновников? А почему террористов так не сажать? А почему шпионов так не сажать? На самом деле тоже преступления очень даже опасные, архиопасные. А как легко будет государству всех, кого захотел, кого посчитал опасным, сумеем наказать без всяких сложностей, доказывать не надо. А международный стандарт говорит, вы должны обвиняемому предоставить такие же возможности привлекать доказательства со своей стороны, какие имеет государственное обвинение. И как с этим совсем быть? Тогда давайте, может быть, из Совета Европы выйдем. Зачем нам такие трудности?
Сергей Анатольевич, ваш...
Чем опаснее обвинение, тем больше должно быть гарантий, в том числе гарантий соблюдения презумпции невиновности. Но вот что действительно надо ослабить, как мне кажется, это очень жесткие требования, связанные с диффамацией, когда пресса отвечает по принципу «докажи или плати». Вот тут, когда речь идет о высокопоставленных чиновниках, границы гласности должны быть расширены.
Наша передача подошла к концу. Я благодарю гостей в студии, судью Конституционного суда Российской Федерации в отставке Тамару Морщукову и судью Мосгорсуда в отставке Сергея Пашина. У микрофона была Марьяна Тарачешникова. Вы слушали передачу «Правосудие». Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе «Маяк». Политические выборы на фестивале актуального искусства «Территория». Можно ли сравнивать выборы короля поэтов с политическими выборами? Как всегда, очень много гостей у Елены Фанайловой. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.